Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Олег Шибанов к нам приехал. Директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Аккурат с Петербургского международного экономического форума. Здравствуйте, Олег.
Добрый день. Так все и есть.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит и Москва». Телеграм «Говорит и Москобот». Ну и как вам?
Очень классно, потому что я провел ровно те сессии, которые мне были нужны, ну, не как модератор, как спикер, естественно, и на этом остановился. То есть, на самом деле, я езжу в Питер обычно одним днем, то есть, приезжаю утренним сапсаном, уезжаю вечерним, и, честно говоря, тут же в чем маленькая проблема, что утренний сапсан 5.45, то есть, если ты в течение дня где-то не заснул на сессии, то что-то у тебя, видимо, было слишком ненагрузочно в предыдущие дни вот этой недели, и поэтому я просто там реально сходил на сессии, значит, там дал интервью РБК, значит, пообедал и потом уснул прямо на другой сессии. Это было очень странно. Ну, то есть это не выглядело ужасно, но я привалился к стене и уснул. Вот, и провели последнюю сессию, после этого разбежались, потому что на самом деле там было очень много интересных событий, как я услышал, но я был абсолютно на других, где было просто суперинтересно. То есть вот эти интересные прошли мимо меня.
Ага, но вы сказали, что вас поразила стоимость такси, да?
Я отдал невероятные деньги, ну, просто кратко, да, это официальная информация. У форума есть партнер. Мы не будем его называть, чтобы не рекламировать, но это партнер, который очень много денег берет за свое такси. Вот, а остальные такси доезжают туда постольку поскольку. Так. И, в общем, туда я съездил за 5 тысяч, обратно за 5 тысяч. Я так
за
немножко
полчаса.
За, ну, там 35 минут, наверное, да, действительно. Это было в Пушкине, да, то есть это такое, как я правильно понял, в Москве бы называлось, в Подмосковье.
Да.
Вот, а там, значит, Ленинградская область немножко уже. Вот, но технически, как бы, там просто даже развоза как-то вот не получилось. То есть вот после сессии мы все огромной милой толпой, без всякой претензии к организаторам, мы просто говорим, что вот это случилось, вынуждены были ждать такси и уезжать.
Ну, бараний бок-то пробовали? Вас
нет, конечно, за 17 тысяч нет, конечно, нет. Я пообедал очень дорого, но не с бараньим
боком. А вот вы экономист, вы умеете считать деньги.
Я очень жадный, ну, в смысле, я, в принципе, сам по себе жадный человек, и я вот, как здесь говорили, умные парни умеют предсказывать, я жадный парень, умею, значит, считать свои копейки, да.
Еще интересный момент. Вам не показалось, скажем так, что было примечательного в этом форуме, в отличие от других? Мы понимаем, что американская делегация все равно была самая многочисленная, несмотря на санкции и все на свете. Но какое-то ощущение вот этого какого-то нового постковидного, постсанкционного мира ощущалось?
Вы знаете, очень остро, потому что даже в наших сессиях были люди, которых пришлось подключать по видеосвязи. Они не доехали, потому они доезжали еще два года назад, а теперь не смогли. Ну, просто технически летать и в Россию, и из России сейчас, конечно, достаточно сложно. И в этом плане многие наши коллеги, они просто не доезжали. Если я правильно понимаю, международное представительство было минимальным за много последних лет. Не потому, что люди где-то не смогли доехать, а вот как мои коллеги комментируют, кто-то просто уже даже не захотел в этот раз. Ну, потому что немножко сроки сместились, немного там неудобно было встраивать. Он немного быстро как бы был сформирован, сам форум, да, там до самого последнего дня фактически меняли состав сессии и так далее. То есть в этом плане постковидный мир, конечно, наложил отпечаток.
Зачем этот форум вообще нужен?
Очень много важных вещей, которые трудно делать не публично. Вот такие форумы, они хороши тем, что можно подписывать какие-нибудь интересные договоры на глазах у всех, чтобы об этом услышали. И иногда, чтобы об этом услышали люди, которых ты очень уважаешь. Президент, премьер-министр, глава Центрального банка и так далее. То есть в этом смысле именно вопрос публичного как бы оформления обязательств, он иногда очень важен для компаний.
Я обратила внимание, просто следила за темами, которые там были. Я выделила для себя, во-первых, постсанкционный мир в России. Насколько я понимаю, я бы так это глобально определила. Там рассуждали про инвестиционную привлекательность, там, значит, рассуждали про перспективы отключения или не отключения от SWIFT, причем люди финансовые, значит, люди из финансового мира, они реально не верят в отключение свифта, в отличие от того, какую жуть наводят политики. Вот, и это была история про, конечно, то есть инвестиции, свифт и финансовая грамотность. Вот вы мне сами сказали про финансовую грамотность. В данном случае давайте с финансовой грамотности начнем. Вдруг такой форум и про обучаемость граждан.
Вы знаете, это очень важный вопрос, потому что мы видим, что количество людей, которые инвестируют в России, да, на московской бирже, на санкт-петербургской бирже, очень сильно увеличилось. И вот эти вот там, кто говорит 10...
Физлицы имеется в виду, да?
Физлицы, абсолютно. Кто говорит 10, кто говорит 12 миллионов человек, это, в принципе, уже ощутимая часть населения, еще не 10%, но уже довольно близко. И тут такой тонкий момент, а что, собственно, эти люди могут, не могут делать, могут, не могут себе позволить. Вот я сегодня смотрел статистику, у нас квалифицированных инвесторов из этих людей где-то 200 с небольшим тысяч, да, то есть фактически из 12 миллионов у нас гораздо меньшая доля действительно понимают многие финансовые инструменты. Mm-hmm. И в этом плане вот на форуме же прозвучала идея Центрального банка, Сергей Анатольевич, по-моему, ее озвучил, что с 12 лет, ну, может быть, с 14 надо давать инвестировать.
Да, что интересно.
И это очень важный момент, да, то есть, в принципе, конечно, надо давать, но вопрос глубокий, во-первых, на какие деньги.
А мне кажется, если про детей, да, что важно для начала научить тратить. Есть же такая формула, 30% на 30 заживешь, 30 откладываешь, 30 инвестируешь.
Примерно так, еще 10% остается, видимо, все остальное.
Да.
Это очень здорово. Вот, я бы сказал так осторожно, что действительно в большинстве российских семей, наверное, речь не идет про инвестирование детей, а идет речь про то, чтобы они могли ходить в магазины. Меня просветили, оказывается, по законодательству люди до 14 лет не имеют права вообще ходить в магазины и покупать там всякие бытовые товары вот для семьи, а с 14 до 18 только мелкие покупки. Я что-то не очень понял, вот спрошу у юристов, прямо стало интересно.
Боже мой, как же мы ходили в магазин-то в 6 лет?
Вот именно, я то же самое делал.
Интересно. Ну хорошо, про детей тогда. Я правильно понимаю, что идея по финансовой грамотности, я бы здесь хотела заострить ваше внимание, это что, с учебники в школе или что это? Скажем так, в чем проблема основная? Мы понимаем, что у нас существуют микрофинансовые организации, потому что на них есть спрос. Моя логика такая, что если бы люди были финансово грамотны, микрофинансовым организациям нечего было бы делать в Российской Федерации.
Или очень мало чего, да, потому что, опять, перехватить до зарплаты на 10 дней – это одно. Такие ситуации иногда возникают. Перехватить на полтора года, значит, под огромные проценты – это совсем другая ситуация.
Под 1,2, там, по-моему, в день или под 2 в день.
Максимально 1 сейчас в день ограничил Центральный банк.
То есть это 365%?
Да, но там максимальная переплата, если я ничего сейчас не путаю, тройная. То есть как бы больше, чем в 3 раза увеличить вот объем долга нельзя этим компаниям, если я все, опять же, правильно помню. Значит, тут вот какая история. Обучение-то не работает. То есть в чем юмор ситуации ни с детьми, ни со взрослыми не работает, коверная бомбежка. То есть когда говоришь, а вот вам учебник, сейчас мы даже с хорошими учителями все это разберем, давайте-ка посмотрим, что получилось, это вообще не срабатывает, потому что важно прийти к человеку с помощью в тот момент, когда он в ней нуждается, именно с помощью обучения.
То есть когда
обучения.
Он уже в кредите, с микрофинансами, бегает от коллекторов.
Не-не-не, когда он, наоборот, подумал о том, чтобы взять кредит, вот в этот момент зацепить ситуацию, объяснить ему, чем это чревато или, наоборот, закончится. И вот там на форуме, в частности, на нашей панели прозвучали очень горестные иногда слова, совершенно не про микрофинансовые организации, а про обычные потребкредиты. Например, военные, по мнению вот людей, которые работают с ними, там был банк соответствующий, значит, когда они берут кредит, они даже не понимают, что это кредит. Они просто думают, а, это нам дали деньги на покупки? Не все военные, а некоторые.
Касса взаимопомощи, что ли, они думают?
Примерно
что это,
вот
да?
Что-то такое. И потом, оказывается, когда их приходят банкротить, они в ужасе и шоке, потому что они просто даже не понимали, что это возвратные деньги, да еще и с процентами. И вот это довольно тяжелая головная боль, как правильно поймать людей. Вот сегодня, опять же, я ехал, читал, значит, некоторые банки, которые активны на брокерском поле, они напоминают нам, что пытаются помогать своим вот клиентам в момент, когда клиент начинает пытаться разобраться с инвестициями путем просто предоставления ему учебника электронного, да? Человек вот говорит, так, я что-то не понимаю, где бы мне разобраться? И вот тут БДЩ перед ним возникает буквально в очень небольшом наборе ситуаций объяснение того, а что ты делаешь? А куда ты инвестируешь? И вот это вот единственный, как показывает международное сравнение, значит, способ нормально человеку что-то объяснять. Угу. Потому что, опять же, вот мы спорили практически там, ну, заочно на этой сессии с выступающими. Там была очень хорошая исследовательница международная. Как бы в Италии они очень мощные программы финансовой грамотности сделали. Финансовая грамотность повысилась. Проблема в том, что это не переливается в итоговое решение, которое человек принимает. Вы можете ему все-таки объяснить, в конце концов, что такое инфляция, и он согласится, что это вот действительно вот такое определение, но это не перельется в его решение по кредитам или чему-либо еще. Поэтому вот поймать нужный момент и правильное обучение в этот момент предложить, это прям вот вопрос будущего и очень интересного.
7373948, телефон прямого эфира. Так, Михалыч говорит, обычный потреб кредита сейчас... дают с кучей допов, страховки и так далее. Бывает, что человеку отказывают банки, приходится брать у микрозаймеров, говорит Михалыч. Но обычные банки не откажут. Во-первых, не дадут просто 5000 рублей, а микрофинансовые организации, они как раз заточены под то, чтобы 5000 рублей людям давать. Если 12-летний ребенок зарабатывает, рискуя средствами своего инвестиционного счета, это одна история, а если ему будут предоставлены средства в кредит, не разорит ли он родителей, говорит Июнь.
Очень хороший вопрос, и поэтому Центробанк там же на нашей сессии обсуждал ограничения. Нужны ли они и в каком объеме и так далее. Конечно, будут ограничения, никаких плеч детям предоставляться не
смогут. Вот по детям, кстати, очень интересно, если смотреть, не знаю, обсуждали вы это или нет, но уже я видела несколько статей на этот счет. Это аналитика на тему вот этих блогеров-миллионников, которые в 17-15 лет, там, тиктокеры уже имеют такие деньги. В 6 лет, которых нет у нас с вами. Вот, может быть, когда-то будут, но точно пока нету таких. И вопрос, что... На них сразу сваливается много, но насколько они могут распоряжаться этими деньгами, чтобы потом, соответственно, там, к 40 годам не оказаться где-то в луже?
Очень по-разному получалось в истории. Опять же, это не российский же только опыт, это международный опыт таких
историй. Это тема, когда деньги стали довольно свободны, деньги стало легко зарабатывать, но ими надо пользоваться.
И люди очень легко начинают их тратить. Здесь очень многое, к сожалению, зависит от семьи. У многих успешных людей, которые хорошо поинвестировали, была мощная поддержка со стороны семьи в том плане, что у них в семье кто-то в финансах разбирался, помогал им. Я знаю такие российские истории, международные. А вот когда все-таки такой поддержки не было, у людей и судьба складывалась зачастую по-разному, потому что переход на алкоголь и другие неприятные вещества может оказаться... очень болезненно для молодого организма. Поэтому, честно скажу, я не знаю здесь хорошего ответа. Я думаю, что уважаемые коллеги, в том числе рэперы некоторые, которых мы, надеюсь, поминать сегодня не будем хотя бы.
Не будем, нет.
Вот,
нет.
Они успешно откладывают и даже реинвестируют в другие бизнесы, которые у них появляются. Поэтому, в принципе, у многих людей это сильно завязано на семью.
Поколенческие отношения к деньгам меняются, как вы считаете?
Очень сильно. Очень сильно и по-разному. Потому что вот новое поколение, оно во многом более экологично, чем мы.
В каком плане экологично?
Вот во всех планах, в том и юмор. И, с одной стороны, они просто к экологии, к климату более серьезно во многом относятся, а с другой стороны, они не такие жадные. Вот я жадный, реально. А вот они другие. Многие из них даже не хотят делать карьеру, потому что они говорят, ну, мы понимаем, что наш work-life balance, даже в России, где зарплаты не столь высоки, но для них очень важен этот work-life balance.
А что такое work-life balance?
В смысле, баланс между работой и жизнью.
А, чтобы
когда
не на работе...
ты не впахиваешь 80 плюс часов в неделю. Вот с моей точки зрения...
У них просто есть квартира от родителей, вот и все,
В каких-то ситуациях они просто продолжают жить с родителями, да, и действительно думают, что это продлится очень долго. Поэтому вот люди сейчас относятся ко многому по-другому, и действительно они другие.
У нас стрим в Ютубе тоже запущен, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, смотрите нас, слушайте и пишите еще сюда в комментарии. Но к вопрос денег еще. Интересный момент. Мне кажется, что ментально в определенный период говорить о деньгах, а даже и говорить, что у тебя есть деньги, в принципе, показывать это, и вообще отношение на каком-то уровне у нас в России довольно стыдное к деньгам, как будто это некое табу. Вот в данном случае, как формирование менталитета влияет на ту же самую финансовую грамотность, на отношение к деньгам в будущем? И в этой связи есть какие-то программы?
Мне кажется, что, опять же, от поколения это больше зависит, чем вот как бы от среды, потому что действительно в России не принято ни хвастаться зарплатой, ни ее как бы показывать, но у молодых же гораздо проще к этому отношение, ровно потому, что они условно, очень сейчас условно, это некорректное утверждение, но смотрят Дудя и там типа сколько ты зарабатываешь, это стандартный вопрос был раньше. Вот, поэтому отношение к деньгам сейчас другое. Люди... пока еще плохо понимают, как тяжело зарабатываются эти деньги во многом.
Как бывает, что это тяжело зарабатывается.
В большинстве ситуаций все-таки как бы вот даже если взять уважаемых блогеров, тиктокеров и так далее, там есть свои детали. Но в принципе деньги зарабатываются довольно тяжело. Вот это молодым, понятно, похуже, потому что они еще всерьез эти деньги многие не зарабатывали. Но все-таки то, что говорить о деньгах им легче, это заметно прямо.
идея Белоусова о помощи малоимущим. Это же очередная история, очередной виток. Предлагали еще Минпромторг продуктовые карточки. Предлагал, значит, вот президент тоже там повысить в ходе своего послания Федеральному собранию какие-то выплаты. Теперь Белоусов говорит. Потом речь идет, завелась снова о базовом доходе. Я правильно понимаю, что у государства пока нет однозначного подхода того, как людей из хотя бы категории нищих перевести в категорию бедных или в категорию повыше?
Однозначного подхода точно нет, потому что это сейчас бурно обсуждается. Значит, я еще напомню, что президент и про Сургутнефтегаз говорил, то есть там про помощь многодетным семьям тоже возникал вопрос. Здесь история такая. Дело в том, что государство сейчас все лучше и лучше с каждым чуть ли не часом понимает, кто, собственно, вот эти бедные люди, и особенно те, кто фактически нищие,
да.
И как точечно им помогать, пока нет конкретного ответа, но президент сегодня снова объявил о новых демографических инициативах. Это не помощь прямо совсем нищим, потому что многие из них, они и без детей бывают, но, тем не менее, это помощь тем людям, которые реально напряжены социально, потому что семьи с детьми в России, а особенно с несколькими детьми, это люди, которые реально где-то на грани в большинстве своем. И в этом плане, я думаю, что государство сейчас пытается нащупать пока влияние через демографический канал, но скоро оно точечно найдет и тех людей, которым совсем плохо, и будет им лучше помогать. Судя по всему, сейчас данных, в том числе и у налоговой, гораздо больше про это.
Просто интересно, в чем проблема посчитать действительно бедных, нищих и так далее? Или это вопрос как раз, скажем так, аппаратного подхода, когда важны отчеты, каждому ведомству важно показать, что по его направлению все нормально, и как бы и вот оно, вот перед принимающим в решении 5 бумаг и везде разные цифры. Счетную палату откроешь, там совсем другие цифры. Минпромторг совсем другие. Какой-нибудь департамент по социальному там чего-то тоже. Минтруд.
Мне кажется, здесь сочетаются две детали.
Да.
Первое, что у государства действительно довольно осторожное отношение к своим расходам, потому что консерватизм многих, в том числе Министерства финансов, российских органов почти очевиден.
Так.
Но с другой стороны, здесь же есть все-таки очень острый вопрос, а кому мы деньги даем? Потому что мы не раз в Москве особенно, да, слышим невероятные, значит, рассказы про безработного, который, наверное, побирается, вот, ездит на своем Порше и, значит, потерял 3 миллиона рублей, потому что его отвлекли на кофе, значит, вот внезапно.
Ну, это вот как раз, да, тема про детей только что была из одного из регионов, где, значит, полиция пришла в семью, там семеро детей голодные, холодные, жующие окурки, мать получает на них, значит, 70 тысяч рублей, а деньги тратит явно не на детей, ну и что-то подобное. Но это все равно, это скорее исключение из правил.
В том-то и дело. И вот государство хочет разобраться и нащупать путь, чтобы этих исключений было как можно меньше. Просто здесь очень много все-таки будет... извините, хайпа, да, если эти выплаты достигнут не тех, кому они реально нужны. Поэтому мне кажется, что вот все-таки цифровизация налоговой службы, которая бурными темпами прошла, она почти уже позволяет эти точечные выплаты нащупать. Государство также нащупывает канал, потому что, опять, нужны доходы для того, чтобы эти расходы осуществлять. И вот доходы они найдут в ближайшее время. Вот, после этого и расходы, видимо, подтянутся.
Есть заявление Путина на ПМФе как раз вот сейчас, в эти минуты. Во-первых, доля товаров и услуг, закупаемых крупными компаниями малого и среднего бизнеса, увеличит минимум до минимум 25%. Нельзя под предлогом борьбы с углеродным следом перекраивать инвестпотоки. Нужно сократить предельные сроки оплаты за товары в рамках закупок с 30 до 15 дней. Максимальная сумма семейной льготной ипотеки в Москве и Питере будет 12 миллионов рублей. Семейную ипотеку можно взять семьям с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.
Хотя бы с одним, да, там можно и если больше.
Хотя
бы, да. Все классно, плюс еще было до этого объявление от президента, что малому среднему бизнесу и с налогами там будут немного помогать, и с кредитами, там 600 миллиардов рублей, видимо, будет выделяться в льготное кредитование, и платежи через систему быстрых платежей тоже, вероятно, будут бесплатными.
А как получается, что вроде бы говорили много про малый и средний бизнес, но все равно малый и средний бизнес на протяжении полутора... даже малый все-таки, средний — это другая категория. Малый бизнес, он продолжает бить и набат, говоря, что вот нам прям совсем чуть-чуть осталось, давит ужасно невозможно.
Давит ужасно невозможно, тут бы я, наверное, уже начал немножко спорить, потому что там по-разному выглядит ситуация, даже в разных регионах. Но здесь надо понимать, что у малого бизнеса половина той деятельности, которую он ведет, это торговля. И в этом плане действительно падение спроса, который он увидел в 2020 году, и пока вот почти восстановился этот спрос в 2021, вот это очень сильно ударило по малому бизнесу. И, конечно, первая категория, когда эти опросы проводят разные организации, угу. это недостаток спроса. И вот эта история с тем, что госкомпании, например, вынуждены будут повышать, видимо, процент, который они отдают малому-среднему бизнесу из своих тендеров, да. это очень важный момент. Он может помогать очень сильно, потому что там большие расходы и компании, и госкомпании.
Понятно, но что мешает тому же самому крупному бизнесу создать контору ООО «Рога и копыта» и сделать это предприятие малым, аффилированным как-нибудь через третьих лиц самой вот этой главной компании, ну и таким образом делать все равно себе выгодно?
Почти ничего не мешает. То есть здесь действительно контроль именно за взаимодействием с малыми компаниями – это очень тяжелая головная боль для налоговой. В этом плане, если эта компания «Рога и копыта» еще и существует не один день, а если она один день, то там однодневки, вся эта история, и там будут проблемы, то вот как только это существует какое-то время, там реально тяжело бороться с такими историями, и мы прекрасно часто видим, что появляются сильные новые компании, которые очень круто делают миллиардные тендеры для крупных российских компаний. Вот, в этом плане ответ на вопрос, ну, надо двигаться в этом направлении, но, к сожалению, полностью это еще не решено, конечно.
Вообще, малый бизнес, мы понимаем, что в Российской Федерации это некая священная корова, очень много предприятий, безусловно, они себе пытаются, ну, какие-то там льготы, понятное дело, ниши занимать, но все-таки малый, и что важно, средний бизнес в Российской Федерации, это что? Потому что многие говорят, что это все сводится, ну, простите, к маникюрным салонам, к оказанию сферы услуг, а производство, а что с ним?
Значит, есть разбивка, потому что Росстат делает все время эти сборники и объясняет нам, кто там в малом среднем бизнесе чем занимается. Значит, действительно, половина – это чистая торговля, еще существенная часть – это действительно услуги. Я просто не буду врать про проценты, я сейчас сходу не помню, но надо смотреть эти сборники. И действительно, производство там процентов 20, если я ничего не путаю. В то время, как, скажем, в Южной Корее и Германии это 40-50%. Процентов вот этих компаний, или даже больше, занимающихся малым-средним бизнесом, они именно производство.
ВВП, да.
Но здесь же как? Здесь нельзя насильно заставить людей быть, значит, производственниками, потому что вы прекрасно понимаете, что малым компаниям просто не выделяют даже денег для инвестиций. Если мы думаем про покупку оборудования, надо заложить свою квартиру для того, чтобы купить оборудование. И это, на самом деле, жуткая головная боль. Если вот эти льготные кредиты начнут доходить до малого-среднего бизнеса, о которых сегодня, опять же, президент говорил, тогда шанс на то, что большее количество людей будет заниматься производством, увеличится.
Здесь еще президенту задали интересный вопрос, на что он делает ставку, на частный бизнес или на госкомпанию, он сказал, на здравый смысл.
Потому что у нас основная часть ВВП – это, собственно, крупные компании, из которых компаний с госучастием или под влиянием государства, ну, большая часть. Да? Некоторые считают, что 70%, некоторые, что 33%, но все равно очень много.
Это вынужденная история или мы боимся просто дать вот это какой-нибудь НЭП-2, устроить в стране?
Лично я считаю, что это вынужденная история, потому что, например, если мы говорим про банковский сектор, наиболее близкий мне как аналитику, значит, там все просто, вот открытие, когда продадут, внезапно доля государства сильно упадет. Вот ВТБ, если еще немножко поприватизируют, вот опять доля государства упадет. А Сбер, например, приватизировать не будут, потому что Минфину очень нравится этот актив, он будет получать сейчас с него огромные дивиденды каждый год, и в этом плане зачем ему продавать? Поэтому, как бы, как уж есть, так уж есть, вопрос только в том, чтобы дальше концентрация не росла, а все-таки снижалась.
Ну, а где перспективы-то, тенденции? Скажем так, какой цимес государству, например, вот Путин как раз сказал, что мы пойдем дальше по пути приватизации, то есть ведь там еще не все приватизировано, но там, правда, тоже большие вопросы к тому, какого уровень все-таки приватизации, там 3 миллиарда рублей в год, которые обещаются, это совсем ни про что.
Это вообще ни о чем, потому что одно открытие будет там, скорее всего, на десятки или сотни миллиардов, значит, там, я просто не помню, какая оценка, может, и на триллионы. Там история такая, действительно, приватизировано далеко не все, но проблема в том, что роль государства все равно большая, если мы говорим о крупных компаниях, все равно мы понимаем прекрасно, что в любой стране, и в России в частности, приходится им договариваться с государством, как они взаимодействуют, как работают. В этом плане все равно влияние государства никуда не уйдет, даже если приватизировать.
Но контролировать легче тогда, получается, компании с госучастием, я имею в виду, почему мы так за них держимся?
Вообще не легче, вообще не легче. На самом деле, опять же, вот история про открытие, которое в 2022 или 2023 году планируется на IPO, это как раз история про то, что даже при классной текущей команде отдельно плавающий банк был бы, наверное, более сильной организацией, ну, то есть работал бы еще эффективнее, чем сейчас. И так иногда во многом. Просто у нас, понимаете, национальные чемпионы зачастую связаны с сырьевой повесткой, да, это все-таки нефтегаз, конечно, и металлы. Конечно. И вот там, например, металлурги более более, скажем так, независимые, и государство с ними взаимодействует через налоговую систему.
Олег Шибанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. Далее поговорим о перспективах отказа от долларов ФНБ. Пока в наш YouTube включайтесь, канал «Говорит Москва», продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. Давайте про злато наше, над которым мы чахнем. Вот, и решили отказаться, значит, добавить злато как раз, золото, и отказаться от бумажного доллара. А во имя чего, вопреки чему и зачем это надо?
Там и доллар этот был электронный, то есть в этом плане теперь наконец-то можно над чем-то чахнуть, потому что как бы над раньше златом. Над электронными записями чахнуть как-то смешно. Ну, на самом деле здесь история абсолютно геополитическая, то есть здесь нет почти никаких глубоких экономических мотивов этого решения. Ясно, что наши как бы ожидания были таковы, что, может быть, с Байденом будет чуть проще разговаривать в каких-то смыслах. Оказалось, что ничуть не проще, санкции будут продолжаться увеличиваться, угрозы отключения от Свифта плюс невозможности проводить платежи в долларе для нашей всей банковской системы, включая Минфин и Банк России, тоже прозвучали. Так. И в результате понятно, что Минфину гораздо комфортнее с активами, которые труднее будет заморозить. Потому что если обычно для центральных банков эта история не очень острая, обычно их активы не морозят все-таки в мире, хотя мы уже слышали про Венесуэлу, которая бьется до сих пор за золото, которое лежит, если где-то не путаю, в Банке Англии. Да. Нет, оно в банке Англии, то есть вот прямо вот эти международные резервы, которые они там разместили, им не отдают, потому что как бы правительство не то, по мнению Великобритании. Угу. Вот, в то время как российское, это золото, кстати, на российской территории хранится, мы не знаем где, это гостайна, но все равно здесь. Так вот, вот если такие угрозы про доллар звучали, то понятно, что Минфину было комфортнее отказаться все-таки от доллара и перейти к золоту, к юаню, к что там еще, евро повысилось и так далее.
Но Минфин решил обнулить, да, долю доллара в средствах фонда. Сейчас она составляет 35%, если кто-то не слышал. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться за месяц, заместить это все, да, металлом настоящим. Но если это геополитика, насколько все-таки геополитика мешает или, наоборот, подбадривает экономическую составляющую? Нет ли здесь конфликта какого-то?
Да вот мне не кажется, что здесь есть прямая связь с экономикой. То есть объективно из-за того, что у нас, может быть, не самые хорошие сейчас отношения с Америкой, у нас есть большие тонкости в работе, например, с технологиями, да, с двойного назначения, не двойного, что там двойное, не двойное, по взаимодействию с, ладно, скажу это все-таки, искусственным интеллектом и машинным обучением, да, ну, я не люблю слово искусственный интеллект, я не верю, что так надо говорить, ну, ладно. Вот, и с точки зрения как бы вот этого перехода, так, это все-таки напрямую влияние на экономику не оказывает, это всего лишь новый способ композицию активов в портфеле сложить, и это нормально, как бы иметь диверсификацию по разным активам, но без отдельно взятого, потому что вот эти риски появились.
Но все-таки вот ФНБ нам зачем? Он нужен. Насколько мы его распечатываем, так или иначе, да.
Но мы его пополняем. Мы в 2020 году ФНБ дико пополнили. То есть вот как бы в этот кризисный год...
Чтобы потом
год,
распечатать.
Чтобы в какой-то другой кризисный год действительно это использовать. Дело вот в чем. Как бы если кратко... Извиняюсь, что перебил. Нет, дослушай вопрос-то до конца.
Нет, как раз я пытаюсь понять. Мы все-таки ФНБ держим для того, чтобы его распечатывать и заливать дыры, латать дыры какие-то образующиеся вследствие санкций, нефти падающей, каких-то еще внешних шоков. Или мы рассчитываем на то, что эти деньги каким-то образом даже не перезапустят, а запустят российскую экономику?
На второе не рассчитываем, то есть это не история вообще с инвестициями, так, хотя ФНБ сейчас частично, если я правильно понимаю, будет использован на какие-то инфраструктурные проекты, может быть, еще на что-то более мелкое. Значит, цель ФНБ и до этого резервного фонда, до этого стабфонда всегда была в переносе потребления сегодня в завтра. По-русски говоря, это действительно сглаживание в течение времени того, что государство имеет возможность потратить. То есть если сегодня жирный год, если у нас как в некоторых источниках, в том числе в Библии, да, приходят деньги, то, наверное, нам надо откладывать на ситуацию, когда в будущем этих денег может не оказаться. Так. И так уж получилось, что ФНБ в какие-то годы действительно существенно тратился. Я вспоминаю 8-9, вспоминаю 14-15, а в какие-то годы, типа 20-го, он пополнялся. То есть Минфин продолжал как бы покупать на фоне растущих цен на нефть, которые вот вернулись во второй половине 20-го года на высокие достаточно уровни. Он докупал деньги, значит, в этот фонд. Почему? Потому что государство в 20-м году и в 21-м, видимо, тоже помогает экономике за счет займов. То есть здесь большие были расходы в прошлом году, то есть расходная часть была порядка 23 триллионов рублей, при том, что доходные 18, и то, и другое, как бы, ну, то есть падение доходов на фоне растущих расходов. И вот это покрыто было за счет того, что государство занимало на рынке, то есть оно выпускало облигации федерального займа и так далее. Значит, облигации федерального займа и фонд национального благосостояния – это не взаимозаменяемые напрямую вещи, но они для одного и того же примерно – помогать экономике в моменты, когда это необходимо. И в этом плане то, что государство планирует, делает в этом году, в ближайшие годы, будет в основном профинансировано, видимо, за счет займов, а не за счет фонда национального благосостояния. Ровно потому, что это такая специфическая копилка в иностранной валюте. Угу. То есть ситуация, когда все реально очень плохо будет. Не как в 2020 году, где все-таки государство нащупало механизмы помогать. Вот в тот момент, видимо, эта копилка и понадобится.
А консервативный подход, о котором говорит Набиуллина, как о вынужденном подходе, он надолго, навсегда, или с чем это все-таки еще связано? На фоне того, что мы понимаем, более-менее как-то оживает американская экономика, и признак тому – это включение печатного станка. Мы не стремимся включать печатный станок.
Ну вот тут какая история? Печатный станок сам по себе вообще ничего экономике не приносит. То есть, если мы говорим про центральные банки, которые пытаются чего-то там выкупать, то это выглядит так, что они просто печатают новые электронные деньги, покупают на это активы, и теперь у банков как будто есть ликвидность для того, чтобы управлять, значит, кредитованием в экономике. Проблема в том, что банки могут не выдавать никакие кредиты, если у них есть чувство, что заемщики плохи, что сейчас такая макроэкономическая ситуация, что ни потребы, ни автокредиты, ни ипотека, ни корпоративные кредиты не нужны. Вот что американцы действительно сделали очень эффективно и новенького, это то, что они со стороны правительства стали экономике помогать и выдавать фискальные бюджетные чеки своим гражданам. 1200 там в прошлом году долларов, да, 1400 уже реализации в этом году, еще какие-то будут меры, видимо. То есть в этом плане Россия действительно на такую мощную, может быть, расходную часть не пошла, но те расходы, которые мы несем в части демографических вот этих инициатив, то есть выплат на детей, материнского капитала, льготные ипотеки и так далее, и так далее. Эти, естественно, помощь бизнесу более ограничена, но все равно. Вот эти вот вещи экономике действительно должны помогать. То есть у нас аналог есть, он просто меньше по размеру.
Он меньше по размеру. Хорошо, но все-таки инвестиционная тогда, давайте так, инвестиционная привлекательность Российской Федерации в глазах тех иностранцев, которые приехали на Петербургский международный экономический форум, вообще вопрос, зачем они туда приехали?
Взаимодействие все равно необходимо, потому что многие бизнесы завязаны глобально. Да, если мы думаем про встроенность России в международное разделение труда, она не такая значительная, как у многих, типа Южной Кореи, например, стран, которые еще более производственные именно в смысле обрабатывающей промышленности. Так. Но если мы думаем все равно про взаимодействие, мы много взаимодействуем с иностранным бизнесом, с американским, может быть, даже чуть меньше, чем с европейским, которого у нас традиционно, наверное, довольно много приезжает на такие форумы. И в этом смысле я бы сказал, что вот этот разговор на уровне бизнесов очень важен. Понятно, что есть политики, понятно, что есть трения между странами, но нельзя останавливать экономическое взаимодействие. Это суперважно для всех и для всего мира, играет большую роль.
Но наша-то привлекательность в чем? В данном случае здесь интересно, почему хотят в Россию вкладывать деньги и почему, например, не хотят?
А вот у меня такое тайное подозрение, что вопрос новых прямых иностранных инвестиций, он суперострый, потому что они не будут массовыми, но надо же понимать, что основные инвестиции в российской экономике делают российские компании. То есть вот тот объем там триллионов инвестиций, даже десятков триллионов теперь уже, которые делают в России, это в основном, собственно, те, кто здесь работает, те, кто хотят развивать свой бизнес, и поэтому нам гораздо важнее иметь взаимодействие именно на уровне купи-продай, то есть на уровне того, что российские компании имеют возможность сбывать свою продукцию, товары, товары или услуги где-то за рубежом. И в этом плане, даже если не будет прямых иностранных инвестиций, а мое крепкое подозрение, что нам они полезны, когда они приносят что? С собой технологии, менеджмент и еще какие-нибудь хорошие дополнительные вещи, типа иногда команды, которые приезжают работать.
Ну и дают вот нам рабочие места тогда.
Совершенно так и есть. Но да. Вот этого будет меньше, чем там в нулевые годы, ровно потому, что как бы геополитические трения оказывают огромное влияние на то, куда готовы вкладывать эти бизнесмены. И взаимодействие не только с Россией, но и с Китаем, в общем-то, затрудняется, потому что американские бизнесмены еще от Трампа слышали разные интересные слова, где вы размещаете свое производство. Ну, а да. Уж от Байдена они будут слышать еще больше таких слов.
Они пойдут
он
в
больше социалист. Ну, наверное, да, и во Вьетнам, и в другие страны, но вот как бы Россия для прямых иностранных инвестиций, возможно, сейчас не совсем главная территория. Из-за того, что у нас демографическая как бы ситуация, скорее с падающим населением, то есть с производственной группой людей тоже не самая растущая. Но надо понимать, что российские компании занимаются постоянно и инвестициями, и развитием производства, и увеличением как бы выпуска, когда им это необходимо.
Да. Но они же занимаются этим из расчета того, что они могут продать за границу.
Конечно, в том числе.
Потому что покупательная способность здесь низкая.
Вот тут
или рынок сбыта маленький.
Вот тут вот и да, и нет. Вот как бы когда мы говорим про сотни миллионов людей, которые в России живут, так. Это не маленький рынок сбыта. Завоевать такой рынок каждой отдельно взятой компании было бы в удовольствие. Я, ну, прямо скажем, да, каждый день пью, вот кофе сейчас пью, например, там кофе или там латте, прямо скажем, да, с молоком.
Да.
То есть вот как бы если захватить целиком российский рынок молока, то для отдельно взятой компании это фантастическое достижение с огромными продажами и даже ежедневными.
Так.
И в этом смысле сказать, что российский рынок ни о чем, давайте будем думать только о китайском, это же неправда. Завоевать даже 5 миллионов российских потребителей, как показывает опыт некоторых банков российских, это огромный результат, потому что эти люди приносят постоянный и очень серьезный доход. Но здесь действительно вопрос того, что многие компании экспортно ориентированы, включая, опять же, наших основных там производителей, в том числе металлургов, некоторых сельхозпроизводителей и так далее, эти компании получают огромные выгоды от того, что есть международное разделение труда и вообще доступ к этому международному рынку. Поэтому постоянный контакт бизнесов из разных стран – это очень важно, потому что ты можешь настроить взаимодействие с партнерами, имеющиеся в России уже компании, которые много лет работают, международные платежные системы, да, там, я не знаю, международные банки, да. Еще какие-то организации, они, конечно же, получают пользу от того, что не разговаривать со своими партнерами в режиме вот такого постоянного диалога.
Вы верите в, скажем так, чьей точки зрения придерживаетесь, что Россию скорее отключат или не отключат от Свифта?
Я не верю в отключение от Свифта в обозримом будущем. Я верю в ограничение отдельных компаний работы со Свифтом или международными платежами в долларах.
С нашей или с той стороны?
Нет, конечно, с той стороны. С нашей стороны все просто. Мы всегда готовы к диалогу, просто нас постоянно пытаются ограничить. Вот.
Да.
В этом смысле вот тотальное отключение страны от Свифта – это довольно серьезный шаг. И к нему, вообще говоря, прибегать, наверное, в большинстве случаев не стоит,
уже
лучше угрожать.
Об Иран уже обожглись.
Попробовали, да, как бы, и закончилось интересно. Вот, в этом плане пользы от этого очень мало. И здесь надо еще раз понимать, я это просто вслух скажу, что SWIFT и, например, международные платежные системы, те же Visa, MasterCard, там, American Express, там, я не знаю, многие другие, которые я сразу не упоминаю, значит, это две разных вещи. То есть вот отключение от SWIFT, как возможности международные платежи делать достаточно легко и с относительно ограниченными издержками, и отключение от работы с картами – это совсем разные вещи, и о втором речи вообще не идет.
Как получилось так, что в Российской Федерации вот цифровизация в банковской сфере и в сфере услуг, она достигла таких высот по сравнению с другими странами, где уровень финансового обеспечения на душу населения несравнимо выше, чем у нас, но при этом там пользуются по старинке. Как так получилось?
Лично я считаю, что это вопрос издержек и хорошего регулирования. Я извиняюсь, что как бы я здесь выбросил вообще вопрос того, что у нас креативные компании сами по себе. Конечно, они креативные, это очевидно. Но если мы думаем о том, почему это выгодно, ну потому что это сильно снижает издержки, если ты можешь пользователя больше никогда не видеть в твоем отделении банка, например, да, или там в твоем магазине, то тебе это позволяет гораздо лучше планировать, в том числе запасы. Если я каждую неделю или каждый месяц заказываю определенный набор товаров, значит, из определенной компании, то это будет означать, что компания может планировать наперед свой поток того, что она должна иметь. И даже если я не каждый месяц или не каждую неделю вдруг буду это заказывать по каким-то своим соображениям, в среднем это как бы будет таким усредняющимся по многим потребителям шоком, и компаниям гораздо приятнее работать с этими цифровыми данными, потому что это прогнозирование, и это многие вещи позволяют улучшать. И плюс снижать количество людей в подразделениях, вот очно работающих как бы с нами, с потребителями, что тоже снижает зарплатную нагрузку.
А этот экспорт вот подобного рода технологий и услуг мы можем предлагать? Точнее, скажу, это экспортный товар?
Я скажу о конкретном примере, без опять упоминания, кто это сделал, да. Но я просто знаю из первых рук, что есть люди, которые продают некоторые скоринговые модели за рубеж. То есть вот как раз те, где отработанные технологии в российских реалиях, скоринг как физических, так и юридических лиц, то есть вопрос того, кому выдавать кредит, а кому, может быть, не стоит, вот эти вещи у нас идут на экспорт. Здесь вопрос в том, что конкурировать на развитых рынках очень неприятно из-за регулирования. Вот если ты как бы... профессиональный, значит, местный финтеховец или там даже из банковской среды человек, который в банке сделал что-то мощное, пробуешь выйти на другие рынки, то на опыте Сбербанка ты видишь, чем это заканчивается. Регуляторы других стран очень любят свои банковские системы и не очень любят disruption, да, вот эти изменения. Поэтому они прямо ограничивают. Сбербанк же с многих рынков вынужден уходить ровно потому, что регулятор реально задушил все хорошие инициативы, которые он туда приносил.
Эндрю говорит, у нас не только с банками хорошо, у нас оператор связи на два корпуса впереди своих зарубежных коллег.
Нет, тут я бы уточнил, по стоимости 100%, да. Значит, по качеству обслуживания, well, давайте поспорим, значит, это зависит. Но, например, вот интернет у нас домашний, практически идеален по сравнению с многими европейскими странами. Мобильный интернет, там можно опять спорить, там есть детали, но он тоже очень неплох, и покрытие практически лучше, чем, например, в Великобритании, значительно. То есть в этом плане действительно есть детали, но в целом, да, особенно по издержкам, которые они накладывают на потребителя. Это 100% впереди планеты.
На кэшбэк, так, сейчас стран выделять полно, не очень поняла, что это такое. У нашего ЦБ всегда есть рецепт решения проблем. И Виталий говорит, что ЦБ занимается чем? Обваливает рубль и живет дальше.
Значит, спасибо, это важный момент, да. Но девальвацией ЦБ не занимается ровно потому, что с июля 2015 года он не ходит с интервенциями на рынок. Минфин своим бюджетным правилом влияет на курс, это правда, потому что он покупает валюту зачастую, но это история про рыночные механизмы. Вот я просто еще раз это скажу, это может быть неочевидным, но если вы посмотрите за длинный горизонт времени, то номинальный курс рубля с 98-го, допустим, года, с тех 6 рублей, которые мы, может быть, помним, изменился за вот эти многие годы примерно в соответствии с разницей инфляции с Америкой. То есть у нас инфляция подразумевает, что рубль должен ослабляться, он должен все больше и больше рублей давать за доллар. Просто потому, что конкурентоспособность нашей валюты и наших товаров должна быть сравнимой с американскими и европейскими партнерами. И в этом плане у нас нет ничего нетрадиционного, чтобы макроэкономика вам не предсказывала.
Криптовалюта. Еще тема. Я знаю, что вы ее тоже очень обожаю. Любите. Потому что Госдума, вот вчерашняя новость, Госдума осенью решила принять закон о налогообложении криптовалют. На это рассчитывает глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А с налогообложением рассчитывает, что мы осенью примем этот закон. У нас есть закон о том, что у нас государство признает крипту, но ею нельзя пользоваться в обычной бытовой жизни. При этом у нас будет какой-то закон о налогообложении криптовалюты. Но ей по-прежнему нельзя пользоваться, не очень понятно.
Дело в том, что как цифровой актив это можно покупать и продавать в каком-то смысле. Покупать товары и услуги на это нельзя. Действительно, рубль является единственным платежным средством на территории Российской Федерации. И в этом смысле сейчас же вот были уже некоторые суды, которые пытались определить, а вот владение биткоинами это вообще то, на что можно наложить взыскание или нет. Вот как бы есть должник, как бы у него биткоины и куча долгов как бы по кредитам. Он банкрот, не банкрот. И пока, если я правильно понимаю, судебные иски, там было очень тонко. То есть где-то суд решал вроде бы, что трудно наложить взыскание, потому что не было к тому моменту закона о цифровых активах. Теперь, кажется, начали думать, что можно накладывать взыскание и так далее. То есть в этом плане это на территории Российской Федерации можно воспринимать, наверное, как инвестиционный актив, который покупается и продается с инвестиционными целями, и скоро это в налоговую декларацию, ну, обязаны будут люди включать.
Ну, и потом, соответственно, это все обращать в другую валюту, которой можно пользоваться.
Конечно.
Ну, так получается.
Да.
Но все-таки перспективы того, что когда-то криптовалюта станет таким же платежным средством, мы не говорим сейчас про цифровые деньги, цифровой рубль — это несколько иная история. Именно крипта.
Я абсолютно в это не верю, ровно потому, что вот эти цифровые валюты разных стран будут довольно эффективным средством платежей уже в ближайшем будущем. Цифрового доллара и евро мы, наверное, какое-то время не увидим. Вот сегодня Банк Швеции объявил о том, что он собирается перейти в тестовый режим использования своего национального, значит, кроны, да, цифровой. Значит, наш банк, центральный банк, имею в виду, к концу года запустит эту историю. Выпустит, видимо, а тесты будут либо с конца года, либо с следующего года. В Китае тесты уже прошли, да, то есть в этом плане многие страны сейчас балуются с этим, ну, да. В хорошем смысле этого слова,
тестируют. Илон Маск хотел даже.
Вот, и в этом плане как бы у биткоина есть свое сообщество, которое никуда не денется, оно не перейдет на цифровой рубль, потому что цифровой рубль — это зло от негодяев-централизаторов из Центрального банка, да, а мы, анархисты, любим, значит, распределенные реестры и то, чтобы никто не контролировал то, что мы имеем возможность владеть. Вот там проделать-то это неправда, потому что контроль за тем, что люди делают, очень серьезный. В том смысле, что когда человек платит за что-нибудь нелегальное, его потом можно найти. Это псевдонимная, да, сеть, она не анонимная, потому что там есть электронный кошелек, к которому привязан платеж, который делается, и все это остается в сети навсегда. То есть это не история, что я там когда-то за что-то заплатил, но кто найдет, эта карточка уже 10 раз, значит, разрезана ножницами, и там все забыли, что я делал, это на самом деле останется вообще навечно. И в этом смысле вот такие псевдонимные сети — это очень тонкая вещь. Мы знаем про некоторых наркобаронов, у которых, в том числе американские власти, конфисковали кучу биткоинов,
да,
исторически. И в этом плане как бы по-разному можно относиться к этим платежам. Они не являются полностью анонимными. Но все-таки сообщество свое, и все-таки биткоин так просто не исчезнет. Когда, я думаю, у него будут серьезные проблемы? Когда, наконец, вопрос экологии, а это произойдет очень скоро, станет суперостро, потому что они сейчас в своей сети потребляют примерно в районе того, что потребляет Норвегия за год. Ну, то есть годовое потребление биткоина и Норвегии, вот это примерно сравнимые цифры. Это больше 1% мирового потребления электроэнергии, если я правильно все понимаю. И в этом смысле это для экологов очень острый вопрос. То есть для людей, которые думают о зеленой экономике, это будет суперострый вопрос. Потому что так потреблять нельзя, это огромный углеродный след.
А зеленая экономика — это вообще не пузырь финансовый или?
Вот с точки зрения того, что сейчас на рынках происходит, это вообще не пузырь и не пузырь, потому что там вообще просто ничего нет. То есть когда мы смотрим на исследования, которые, например, пытаются выяснить, какие ставки по облигациям зеленым и незеленым, ну, по сути, там разницы особой нет. Да, то есть те люди, которые утверждают, что есть, они просто не читали метаисследований.
Да.
Значит, по-русски говоря, есть тысячи уже статей про это все, и если как бы собрать всю информацию, которую мы из них знаем, то факт таков, что в данный момент времени между зелеными и незелеными облигациями разница от 1 до 9 basis points, по-русски говоря, от 0,01% до 0,09% по ставкам, которые по ним платятся. Это вообще ни о чем для финансовых рынков, и в этом плане пока разница несущественная, но здесь же очевидно, что тренд начался. Вы открываете почти любую, значит, биржу международную, она говорит: ребят, я к вам теперь предъявляю требования, чтобы вы раскрывали информацию, в том числе по своему карбонному следу, то есть тому, сколько у вас углеродных выбросов в вашей жизни. Ну, в основном углекислого газа, но там есть детали. Вот, и это не исчезнет, это будет не просто продолжаться. Мы живем с новым поколением людей, вот эти вот люди там 25 минус, допустим, они действительно думают об экологии совершенно не так, как мы. Хорошо, давайте 30 минус, потому что 26 я уже выбросил, получается, а мои, значит, уважаемые студенты скажут, что я как бы негодяй после этого. Вот, значит, многие люди думают об экологии очень серьезно, и вот эти вопросы от климата до ESG, то есть вот этой повестки, связанные с социальными вопросами, с вопросами управления компанией и зеленой экономики или не зеленой, они будут острыми.
Да, но там, правда, такая тонкость есть, но это уже тема для отдельного разговора, что они, конечно, декларируют и думают об этом, хотя никто не говорит о том, а сколько вулканы оставляют при извержении, а сколько, соответственно, значит, где они будут утилизировать все эти батареи для электрических машин. Это же тоже, ну,
я прямо скажу, значит, вот это надо говорить с людьми, которые разбираются в этом плотно. Я финансист, экономист, я циник в этом плане. Я просто смотрю на последствия для финансовых рынков, а вопрос того, есть, нет, я как бы просто климатологам отдаю этот вопрос, пусть сами решают.
Почему рубль не корректируется, июнь спрашивает, с общей мировой инфляцией? На мой взгляд, рубль сейчас должен соответствовать 60 рублям. Не скупает ли ЦБ валюту, формируя дефицит?
Минфин скупает, это правда, у него бюджетные правила, он скупает часть этой валюты. Но нет, опять же, если посмотреть вот прям реально за долгие годы, вплоть там до конца 2020 года, вы прямо увидите, что из-за того, что российская инфляция существенно выше американской, то есть долларовой инфляции, вот это изменение курса от 6 рублей до нынешних там 74, назовем это так, это фактически целиком просто инфляция. То есть, по-русски говоря, это изменение номинального курса в среднем за много лет, это как раз из-за того, что мы обязаны иметь снижение издержек для российских компаний в течение времени.
Но это бесконечный какой-то процесс.
Это абсолютно бесконечный процесс, потому что цели российского банка по инфляции 4%, американского 2%, и вот эта разница 2%, она фактически всегда будет влиять на изменение курса.
Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований финансов Сколково, Российская экономическая школа. Олег, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хорошего вечера и хороших выходных.